Trump.
Часов 8 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. У нас сегодня впервые на программе, что приятно, Анатолий Белый, замечательный артист, артист Московского художественного театра, артист кино и вообще, по-моему, очень интересный человек. Здравствуйте, Толя.
Здравствуйте. Спасибо сразу за комплимент.
За нашим слушателям напомню сразу номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Ну, конечно, мы начнем, наверное, наш разговор с последней по времени работы Анатолия Белого, которая по телевидению прошла и которая очень много многие вызвала споров. Не столько даже конкретно работа Анатолия, сколько сам фильм. Я имею в виду сериал, многосерийный фильм «Орлова и Александров», где Анатолий Белый сыграл роль Григория Александрова. Ну, это, конечно, был риск невероятный, и про это мы говорили еще до того, как фильм вышел в эфир. У меня в гостях был Виталий Москаленко, режиссер. Ну, он принимал участие просто в такой дискуссионной программе, мы, в принципе, говорили о байопиках. Вот. Он, конечно, ужасно нервничал, страшно, он очень боялся, как это все будет. Ну вот, теперь все прошло. Во-первых, поздравляю вас, поскольку все равно это событие в любом случае. Насколько ожидаемо был такой резонанс для вас лично? Вы вообще следили за тем, как это обсуждается?
Ну, честно говоря, я особо не следил, потому что прекрасно понимал, что в основном на нас будут лететь камни разных размеров совершенно. Вот что, собственно, наверное, так и было. Ну, так как-то косвенно, краем глаза я по тому, что говорили мои друзья, понимал, что там творится. Вот. И, собственно, это было ожидаемо, и ничего нового, как бы, да, я не ожидал другого. Естественно, мы шли на огромный риск, правы абсолютно, но, как вам сказать, в такой ситуации, когда тебе предлагают роль Александрова, причем очень хорошо написанную, выписанную в сценарии, очень объемно, очень разно и очень как-то, ну, правильно, то есть не односторонне, никаких каких-то там постаментов самому себе нету, там показан живой человек, и меня это сразу подкупило очень, именно это. Вот, собственно, на это я и пошел. Прекрасно понимал, что огромнейший риск, конечно. Вот.
Вы знаете, у меня, конечно, менялось отношение к этому фильму на протяжении всего процесса просмотра. Потому что вначале тоже какое-то было... Ну да, хорошо. Но потом, когда началась какая-то серьезная история, когда вдруг получился какой-то странный момент, мы про это говорили в ЦИР Петровской в эфире, что для меня лично в какой-то момент вдруг эти персонажи исторические, Любовь Орлова, Григорий Александров, Леонид Утесов, Сергей Эйзенштейн, они как-то отошли глубоко, далеко от этого фильма. И вдруг на первый план вышла история, очень важная история про человеческие взаимоотношения, про отношения человека и работы, и профессии, и призвания, про отношения художника и власти, про отношения человека во времени к этому времени. И это было главнее, чем рассуждение на тему правды или неправды, был или не было похож, не похож. Вот мне кажется, вот здесь заслуга и сценаристов, безусловно, и режиссера, который сумел эту ситуацию переломить. Ну, для меня, во всяком случае. И, извините, что я так долго говорю, мой вопрос к вам. Для вас что было главным в этом фильме, вот в этой работе? Про что вам хотелось говорить?
Ну, вы правы абсолютно, что первая часть фильма была такая экспозиционная, и эта экспозиция затянулась, честно говоря. Ну, издержки не, без них невозможно на 16 сериях как бы сделать все идеально. Наверное, можно, но, значит, у нас не все получилось. Я прекрасно это понимаю, что получилось у нас далеко не все, и что можно было бы сделать лучше, я в этом абсолютно уверен. Но как сложилось, так сложилось. Для меня самое главное, действительно, что вообще мы говорили об этих людях, и что в первый раз вообще-то, да, на нашем экране, пусть телевизионном, пусть небольшом, рассказывается жизнь этой легендарной и уникальной пары. Потому что пара действительно уникальная. И действительно, вы абсолютно правы, что во второй части вышла на первый план именно их отношения, их любовь. Mm-hmm. Потому что, собственно, это и есть самое главное, из-за чего мы затеяли весь этот фильм. Потому что уникальность этой пары до сих пор еще, мне кажется, с нами не разгадана, не познана, не известна. Да, ну, отчасти от того, что действительно архивы практически не сохранились, к сожалению, огромному. И такая для меня это абсолютно такая трагическая судьба. Угу. Как бы великолепный, блистательный, да, там, обложковый по сегодняшним дням, скажем, пары, которая изнанку имела совершенно драматическую, порой трагическую. И вот и нам хотелось рассказать именно об этом. И слава богу, что мы об этом хоть как-то рассказали, потому что мне кажется, что это незаслуженно забытые люди. Очень много у нас в стране незаслуженно забытых людей, которых можно было бы снять и нужно было бы снять фильм. И для меня, слава богу, что состоялось. Это самое главное. О чем я хотел, о чем мы хотели рассказать, и я в частности, да, это именно действительно тема художника. Для меня было самое главное. Вы знаете, я, может быть, и не прав, но отчасти проводил и сейчас, и во время съемок параллели. Дело в том, что я в театре играю мастера Маргариту Булгакова. И для меня вот эта тема всепобеждающей и ну, огромной, да, и уникальной любви, она как бы вот перенеслась в этот сценарий тоже. Мне кажется, что это вот та же самая тема. Тема художника, которого спасает любовь. Спасает от гибели в прямом смысле этого слова. Потому что они прошли по лезвию ножа. И действительно, может быть, мы имели... Не может быть, а мы имели большой художественный допуск. Мы не говорим, что мы снимаем документальное кино, и у нас не байопик в чистом виде, может быть, да, потому что, опять же-таки, мало что сохранилось. Но основывались мы на фактах, основывались мы не на выдумках. А уже вот как это происходило, да, вопрос из точки А в точку Б, как этот путь совершался, уже был, конечно, нашим художественным, да, вымыслом. И...
Он талантливый был человек, на ваш взгляд, Александров?
Для меня...
Талантливее, чем Эйзенштейн, вот так я спрашиваю.
Ну, давайте мы не будем сравнивать, потому что Эйзенштейн у нас признанный гений, и тут, правда, не поспоришь. Ну, не надо, мне кажется, сравнительных степеней сравнивать двух великих художников.
Вот там,
ну,
да, как-то.
История, вот это, несомненно, талантливый человек.
Вся история
человек.
Поездки в Голливуд, и то, да. Что он там насмотрелся, там кто-то про это ему говорит, Пырьев, по-моему, в вашем фильме, он насмотрелся вот этой вся... мира этих иллюзий, замечательные, как раз вот эти замечательные мюзиклы, это расцвет же был вот этих музыкальных фильмов. Да. И то, что он потом, по сути, насмотревшись, все это перенес на советский экран, и как-то это одобрялось, им хотелось такого русского Голливуда. Вот здесь можно разделить вот меру таланта и действительно какой-то нахватанности? Или это не важно?
Вы знаете, как бы вот в отношении к Григорию Васильевичу слово «нахватанность» у меня как-то не подходит. Потому что, ну, представьте себе, вот просто, вот, Ксения, представьте себе на секундочку человек, который создал первые в стране комедии, кинокомедии. Да, он учился там, да, но как он их сделал? Он их сделал на нашей почве, он их сделал с нашим юмором, с нашими темами, с нашей ментальностью. Если бы это был не талантливый человек, он бы сделал кальку. Совершенно неудобоваримую для нашей страны, как вот есть кальки фильмов, кальки спектаклей вот сейчас, да, вот. И вот у нас переносят на нашу почву, и как бы вот получается, может быть, какие-то несоответствия. Здесь абсолютно человек и природу нашего юмора, и эти искры зажигал на нашей почве. Пастух, пастушка, коровы. Господи, исконно русские персонажи и архетипы, не правда ли? Поэтому для меня абсолютно талантливый человек Григорий Васильевич. И то, что он там научился, а не нахватался, то он действительно хотел здесь воплотить, он горел этим. И во главу угла, на самом деле, вот в этой роли я ставил одержимость. Мы с Виталием Николаевичем как-то вот сошлись на этом. Он предложил свое видение, и я согласился во многом. Да, то есть, конечно, там были и споры, и все. Это все хорошо, все в процессе. Но самое главное, в генеральном мы поняли, что мы будем снимать фильм об одержимом искусством человеке. И иначе, мне кажется, не могло быть, потому что он был пионером. А, значит, он должен был обладать огромной энергией, пробивающей все наши коросты, все наши чиновничьи и так далее, и ментальные все коросты, да, и все стены. И, ну, извините, он создал весь
веселые ребята с элементами анимации сразу, с гэгами совершенно потрясающими, и сцена избиения и музыкальными инструментами друг друга вошла уже в аналы кинематографа нашего российского. Да, это чаплинские приемы, да, это диснеевское кино, но почему бы и нет? Есть школа. Он выучился и перенес на нашу почву. Для меня этот человек абсолютно очень талантливый. Я не буду применять отношение гениальный, слово гениальный в отношении к нему, но то, что это был уникальный и очень своеобразный талант у этого человека был.
Там, конечно, еще невероятно важна и драматична тема репрессий, и то, что вообще на каком фоне вся эта межпуха происходила, радости бесконечной, и там это очень точно передано, особенно вот в момент, когда съемка съемок, что называется, да, когда на фоне арестованных и расстрелянных людей приходится брать себя в руки, хохотать, смеяться, репетировать канканы. Вот для вас все-таки наверняка вы об этом думали. Его попытка и стремление с этим справиться, это преодолеть, с одной стороны, невзирая ни на что работать, а с другой стороны, по сути, сдавать своих товарищей, не пытаться их защитить, не прийти, не стать с ними рядом, говоря пафосные вещи. Это для вас что? Это там все-таки какое-то малодушие человека, трусость его, или, наоборот, вот такой выбор, понимание, что для меня важнее сейчас, да? Я ничего не могу изменить. Это я сейчас на ходу придумываю и вам даю возможность ответить.
Знаете, я вот всегда... Нет, не всегда. По-другому скажу. В последнее время стал понимать, что на очень многие вопросы... Ну, я сейчас не открываю велосипед, просто я, наверное, чуть-чуть вырастаю, взрослею, набираюсь какого-то. На очень многие вопросы нет однозначных ответов. У нас очень любят, да, нет, черное, белое и так далее, да, это прям вот... В этой связи я все время об этом думал, конечно, и сценарий это есть, его угрызение совести по этому поводу. Человек не подлый, и человек, действительно переживавший за это, но во главу угла поставивший искусство, продолжение съемок, продолжение дела. А можно было бы, наверное, встать в один ряд, как вы говорите, и тогда бы мы не увидели многих-многих картин. Человек выбрал борьбу, как насколько это возможно, да, потому что они там и писали, Любовь Петровна тоже во многом, как бы, да, там участвовали другие, но сделали все, что смогли, и пошли все равно снимать кино. Здесь невозможно, не судите, да не судим и будете.
Там,
да,
есть конкретный же упрек, который вам бросает Николай Эрдман Александрова вот в вашем фильме, да.
Вы знаете, я говорю, что вот мы не собирались делать памятник ему, да, и там елеем поливать со всех сторон. Да, где-то, наверное, он пошел там, на сделку со своей совестью, может быть. Да, он был живой человек. И где-то, может быть, это было был и слабым, mm-hmm. где-то, да. И испугался, может быть. И все это может быть. Мы же тоже... Mm-hmm. Вот, я говорю, не дай бог, я себе, да, не могу себе даже представить. Вот меня, да, поставь, или там, вас в те условия. Mm-hmm. Как бы мы себя повели, никто не знает. И как бы мы, что бы мы, какой бы выбор мы совершили. Для меня важно, что при всех ситуациях этот человек действительно был неподлым, да, и он за все, что он сделал, он испытывал и муки совести, и это есть в фильме, я думаю, что это и было в жизни.
Еще вопрос, раз уж мы так подробно про эту работу говорим, а что, ну, достаточно вопрос простой, но мне очень интересно, что вам помогало, учитывая, что да, есть там какие-то пленки, есть какие-то интервью с Александровым, да, есть его, безусловно, работа, его документальный фильм, посвященный Любови Орловой. Mm-hmm. Ну и все-таки, я так знаю, что вы с Нонной Юрьевной разговаривали с Голиковой тоже, да, встречались?
Да, был разговор, да.
Ну, чего она вам рассказала? Нонна Юрьевна Голикова, напомню, она внучка Нонны Петровны. Петровны Орловой.
Да, внучатая племянница, получается, так. Да, но вы знаете, мы с Анной Юрьевной встречались уже после съемок, на самом деле.
Ах, вот как.
Да, уже после. А, как-то не пробились мы к ней там до или в период. И то, что она рассказала, было это действительно какая-то такая малая толика, потому что, ну, она видела его в быту, в семье, и говорила о том, что это был действительно очень такой вальяжный человек с бархатным голосом, умеющий великолепный рассказчик, умеющий рассказывать истории и вокруг, значит, собирать слушателей. И действительно, записочки их дома с каждой подписью «люблю», «целую ручки», там, даже если это бытовые там котлеты в холодильнике, то все равно внизу «люблю», «целую ручки». Это все не было, и она как бы, да, это все нам рассказывала. Про другую сторону, какой он был в работе, это уже действительно наш художественный какой-то вымысел, потому что хотелось показать художника и со всех сторон, да, то есть, это может быть какой-то собирательный даже где-то образ получился, потому что, я говорю, мало что дошло до нас, но мне кажется, что действительно, и он там говорит в фильме, что без определенной тирании кино не получится, что без определенной жесткости, где-то даже жестокости по отношению к себе и к окружающим кино не получится, поэтому это все могло быть вполне.
А сохранились какие-нибудь там дачи, вот это, где они жили, там, или там живут какие-то другие люди сейчас?
Ну, знаете? Вы не знаете.
Очень смутно.
Да-да, нет, да. Просто...
Там то ли продали ее...
Эту дачу купил господин Добровинский. Да. Вот. И
адвокат.
Да.
Он там живет?
Не знаю, по-моему, нет. Я знаю только то, что он действительно это выкупил, и что сохранившиеся все архивы теперь в его руках, он, по-моему, имеет на них какое-то право. Вот и все, что я знаю. И дай бог, я слышал, опять же таки, да, но не буду там как бы утверждать это, но может быть он там сделает музей этой семьи, что было бы совершенно замечательно.
А еще одну роль вы в этом году, по-моему, или в прошлом году не сыграли, а в этом году ее показали, это в кино историческую. Это Малевич в фильме Александра Наумовича Миты «Шагал и Малевич». Это его, конечно, «Лебединая песня». Он очень долго мучился с этой картиной, и вот на вашем месте сидели мы, когда он тут сидел, мы про это разговаривали еще перед премьерой. Ему он очень волновался, как это все выйдет. Ну, у вас какие ощущения от этой работы? Она неоднозначная, она получила очень разную критику. И не скажу, что признана удачей большого мастера. А у вас какие внутренние ощущения от этого?
У меня ощущения тоже сложные. Я не буду сейчас все рассказывать вам, да, и пусть это останется за скобками. Но, да, к сожалению, не все, на мой взгляд, там получилось. Вот. Но для меня это все равно был праздник, потому что это была встреча с мастером, с огромным, большим. И школа жизни определенная, школа профессии. Я смотрел и понимал, что вот она, планка, на которой надо ориентироваться. Человек в 80 лет, огромный запас энергии, перехлёстывающих всех нас вместе взятых, абсолютно творческая горящая единица. И вот этот подход требовательности к себе и к окружающим, да, дорогого стоит. Опять же таки, я, знаете, прекрасно понимаю, что, как вам сказать, наверное, вот фильмы от таких личностях, наверное, надо снимать вообще по-другому. Может быть, это должно быть какое-то подсматривание за ними, какая-то ненавязчивость, что ли, и очень такое трепетное, бережное отношение ко всему этому. Я прекрасно это все понимаю, что как бы вот иногда может показаться, что вот эх, такой вот белый взял, нахрапом сыграл этого, сыграл того.
Вдруг.
Эй! Ну, вот. И как бы вот эгэгэй, это я и боюсь очень, на самом деле, потому что, Я доверился режиссеру. Мне показалось, что это какой-то интересный ход в решении Малевича. Такой рубленый, такой плакатный, может быть, даже где-то. И мне показалось, что это соответствует его какого-то мироощущению, его картинам, его времени. И вот таким образом, вот мы сделали так. Вот мы его вырубили. Так, и, скажем так, такими широкими мазками нарисовали эту картину. Да, такими, не знаю, малевическими такими, да, вот таким супрематический образ получился. Вот, ну, мы сделали так. Но для себя, я думаю, что вот по большому, может, какому-то гамбургскому счету нужно делать вот чуть... бережнее, чуть вот как-то, да, вот как вообще, ну как вообще сыграть Малевича, ну как? Ну,
подождите, но есть же какие-то примеры вот очевидные для вас, вот если говорить о фильмах-биографиях, может быть, там не обязательно там наши, не наши, неважно, наверняка же очень популярный жанр. Вот для вас что вот удачей, безусловно, является?
Ох, да, такой сложный вопрос, сразу так начинаешь рыться в памяти, и действительно сложный очень жанр, и как-то вот... Ну, знаете, из последнего, опять же, приходит на ум, ну, американский опыт.
Конечно, да.
Хотя, наверняка, если покопаться в памяти, у нас тоже есть прекрасные образцы
биопиков. Нет, мы пытались вспомнить. Нет. Вот единственное, что мы вспомнили, с Ириной вспоминали, это завещание Ленина про Шаламова, фильм.
Где, Капустин.
Да,
играл.
Да.
Но это из последних времен, а если из советских брать? Ну, по-моему, Жуков в исполнении у Ульянова.
Ну, таких не было байопиков-то, ну, не таких, было. Это были просто таких, вот таких... образ некий, функция, вот такой вот Жуков. А байопик у нас был, кстати, того же Москаленко, фильм, где Балуев сыграл Жукова.
Это, да, даже наших времен.
Да. Ну, короче, подумайте.
Хорошо.
Сейчас у нас будут новости, подумайте, потом ответьте.
Хорошо, я подумаю.
Даже интересно, что для вас является вот удачным примером, да? Анатолий Белый в нашей студии, сейчас новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Программу. Напомню, что у нас сегодня в студии Анатолий Белый. Дали задание Анатолию за время новостей вспомнить удачный пример байопика в кино.
Задание выполнил.
Да, выполнил. Сейчас он вам скажет, что он вспомнил. А я хочу дать задание нашим слушателям. А то вы тут сидите, ничего не делаете. Дорогие друзья, моя любимая игрушка. Давайте предложим роль Анатолию Белому. Вот на ваш взгляд, какую роль вы бы, если были бы режиссером в театре или в кино, предложили бы прямо сейчас этому замечательному артисту? Не ограничиваю ваш выбор. Это может быть драматургия, мировая литература, наши, не наши. Это могут быть исторические персонажи.
Мультфильмы.
Мультфильмы, да. Итак, роль для Анатолия Белого. Пожалуйста, подберите и предложите ему. Ну, а Толя нам скажет, что он вспомнил, какой фильм удачный.
Да, вспомнил я фильм, честно говоря, не помню, как называется, где два потрясающих американских актера, Том Хэнкс и Эмма Томпсон, играют и играют, соответственно, Уолта Диснея и Памелу Трэверс. Фильм о Памеле Трэверс и история о том, как она отказывалась экранизировать Мэри Поппинс, и как ее уговаривали, значит, Дисней. Да, я не ошибаюсь здесь, чтобы, значит, вот это экранизировать. Вот, понимаете, там, ну, другой подход, большое кино, да, детальная проработка, небольшой промежуток экранного времени, да, куда надо собрать, сконцентрировать этого персонажа. Вот, это, как мне показалось, очень-очень здорово сделанная вещь. И, опять же таки, ну, вот кто, может быть, в Америке там и обвинили Тома Хэнкса, вот он не похож, вот он был не таким.
Что вряд ли. Так они, черти знают, с чем это связано. Они как-то убеждают.
Вот, да?
С одной стороны, бывают примеры, когда максимальное портретное сходство, и там уж гримеры работают просто вот, ну, суперски. Да.
А как Энди Гарсия сыграл Модильяни.
Да. Вот Модильяни, пожалуйста.
Понимаете?
Да.
Но
да,
давайте мы все-таки наших тоже вспомним, хорошие примеры. А то, ну, конечно, американцы делают это здорово, что говорить. Ну, вот опять же таки мы с вами вспомнили прекрасный наш
пример.
Дневник его жены. Это, да, да? Это, как где Андрей Смирнов.
Журнал замечательно сыграл Бунина.
Угу.
Просто действительно был просто
да,
он.
Да, 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 абсолютно. Это такое совпадение.
Да, да, да.
Ну, ладно, давайте пойдем теперь в театр, поскольку все-таки в Московском художественном театре уже много лет работаете, и большое количество ролей сыграли. И здесь, кстати, наши слушатели пишут вам слова благодарности за, допустим, за спектакль «Обрыв». Мне очень приятно то, что об этом помнят и знают наши слушатели.
Спасибо.
Но, значит, смотрите, я хочу напомнить, что достаточно большое количество работ в театре сделано Анатолием Белым с Кириллом Серебренниковым. Да? Сколько спектаклей, даже
мне кажется, спектаклей 5.
Вместе, да? Вот он начинал как режиссер работать в Москве,
да.
Вместе с вами первый спектакль свой делал. Да?
Второй спектакль он со мной делал, я уже участвовал в нем. Да, первый был у него «Пластилин», а второй «Откровенные полароидные снимки» был уже наш.
Вот скажите мне, пожалуйста, я хочу перейти к сегодняшнему дню уже, немножко про это поговорить. Вот сегодняшний наезд на представителей так называемой современной молодой режиссуры, в том числе на Кирилла Серебренникова. С чем вы это связываете? Это что такое? Это политика? Это атмосфера такая, неприятие в обществе? Почему такое отторжение идет именно от представителей современного искусства, в данном случае театрального?
Знаете, для меня это, я тоже над этим много думаю, естественно, потому что это касается всех нас. Для меня это и то, и другое вместе. Это и политика, несомненно. В условиях какой-то, значит, внешней агрессии, которую мы сейчас имеем, и холодной войны, и все на свете, будем называть вещи своими именами, это происходит. Естественно, да, начинаются очень закручиваться скрепы наши, да, и очень так их сильно как-то продавливаются, эти скрепы. И, с одной стороны, где-то так ты понимаешь умом, что да, наверное, это правильно, что нельзя сейчас там расшатывать и говорить какие-то там, да, слишком ругать и поносить свою державу, как у нас это любят делать, да, но во всем есть мера. А сейчас опять этот крен сильный, и меры опять у нас нет. Если уж мы, значит, говорим о патриотизме, то мы говорим только о нем. И не дай бог, как бы, да, каким-то либеральным людям уже говорить о каких-то других темах, якобы расшатывающих общество. Никто никого и никуда не расшатывает.
Тут еще есть, некое, как мне кажется, искусственное противопоставление традиционных российских или там русских ценностей каким-то западным, чуждым западным.
Как
обычно. Кстати, это к вопросу, опять же, к Александру Горловой. Те же самые обвинения тогда.
Западники и славянофилы, послушайте, все никуда не девается, все продолжается. И эта борьба извечная и прекрасная, как бы в этой диалектике, собственно, и есть, да, ну, все и происходит у нас всегда, да. Всегда были исконно русский путь, всегда был западный путь, но это было. И нельзя закрывать один из этих путей. Нельзя ставить шлагбаум на попути, если художник видит театр вот так. И видит вот эти темы, о которых ему хочется говорить в театре, в кино, в искусстве. Нельзя ставить шлагбаум и говорить, нет, этого пути у нас нет, мы идем только этим путем. Это ужасно. Это шоры на глаза, очки на глаза, шоры, да, это опять какой-то возврат куда-то, не хочется говорить куда даже. И вот для меня, конечно, вся эта такая абсолютно реакционное давление на Кирилла ужасно больно, и это плохо, это ужасно.
А у «Человек-подушка» вы играете?
«Человек-подушка» мы играем до сих пор. С огромным успехом идет спектакль в «Амхате». И у нас была волна, опять же таки, когда нас обвиняли в жестокости и, значит, в развращении малолетних и во всяких грехах смертных. Писали доносы. Приходили какие-то люди откуда-то из комиссии, там что-то, да, смотрели и не усмотрели там ничего, и дело было закрыто за неимением бла-бла-бла. Да?
Сам факт вообще того, что зрители нынче пишут доносы в прокуратуру на спектакле, на фоне Тангейзера, вот мы сейчас с вами разговариваем, новости там в Новосибирске, люди уже выходят на митинг за свободу творчества, да?
Вот, это да. Вы это понимаете, вот это как бы вторая сторона, которую я хотел сказать, что как бы, да, несомненно, политика, это первое. А второе, мне кажется, что что-то происходит, какое-то помутнение происходит в головах людей, какое-то сейчас время вот уже... Я не понимаю этого. То ли нам 25-й кадр вставляют, то ли что происходит. Ну, опять же таки,
не хочется углубляться в эту тему, но Украина для меня непонятное явление. Когда люди, жившие в этой, на этой земле в соседстве с русскими людьми нормально всю жизнь, да, были крены националистические, но основное население и вдруг поголовно переворачивается с ног на голову все. Для меня это непонятно. Что-то какое-то, я не знаю, как это, но для меня это какое-то вот что-то в воздухе, какая-то энергия помутнения. И она воздействует тоже на людей, к сожалению, и появляются вот эти люди, пишущие. Да.
А вот эти, которые свиную голову принесли Олегу Павловичу Табакову, да, вот это же не первая свиная голова уже в нашей новейшей истории, да, мы вспоминали тут 2 года назад, когда свиную голову принесли Льву Додину в Петербурге. Да. Там были казаки какие-то ряженые, но в смысле, как бы устремления были те же.
Ну, вы знаете...
Как вообще этому противостоять?
Этому противостоять так же, как этому противостоял Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров и иже с ними. Делать свое дело, господа, как сказал Антон Павлович Чехов. А люди безумные, люди больные, люди людские всегда будут, и всегда, как бы, ну, это всегда будет. Будут люди, которые будут писать, откладывать, говорить, выступать, кричать с пеной у рта, с выкоченными глазами. Это будет всегда. Но, вы знаете, как ни странно, для искусства это иногда и полезно. Потому что, да, все мы знаем прекрасный в искусстве прекрасный период нашего глубочайшего застоя, 70-е годы, который как из тюбика вот этого, да, вот пресса, цензуры и всего на свете, выдавливался Тарковский, выдавливались Гайда и Рязановы с другой стороны, да. Ну, то есть, как бы, это такая... Такая, опять же таки, мы возвращаемся к неоднозначности, вот, да, времени и как оно влияет на людей. На одних влияет так, что они заболевают головой, а на других так, что они рождают гениальные сценарии и стихи.
Обидно, что, на мой взгляд, что мы можем многих людей потерять. Да, понятно, что сейчас не сталинское время, с чего мы начали наш разговор, совсем другое. Сегодня пока еще не сажают, но уже готовы судить за искусство. И пример тому мы видели, и это еще будет. Но потерять я имею в виду, что я прекрасно понимаю, что тот же Кирилл Серебренников, что тот же Константин Богомолов, там можно еще назвать целый ряд талантливых людей в самом расцвете сегодня сил, которые могут получить блестящие контракты где-нибудь далеко за пределами Российской Федерации. Абсолютно. И кто от этого выиграет? Мне, для меня большой вопрос. Правы ли те люди, которые говорят, пусть убираются отсюда, и пусть где-нибудь там вот на Диком Западе все это творят, а нам такое искусство не нужно. Это вообще не дай бог, чтобы это произошло. А у нас тут еще есть несколько комплиментов и еще одна тема, которую я бы хотела тоже затронуть в разговоре с Толей, то, что его талант, безусловно, чтеца, чтецкий. Километры стихов человек знает наизусть, и мне такое ощущение, что его разбудил. Вот ночью он что-нибудь сразу продекламирует.
Ну, скажу сразу, это не так. Это видимость. Километров. Да? Нет, есть метр.
Ну, некое как бы желание, я вижу, как это внутренняя тяга к этому, она существует.
Да, да?
Это каким образом сформировалось? Какой-то учитель был специальный в институте или где-то?
Очень все просто.
Или дома,
это
да?
Мама. Все очень просто. Мама, учительница немецкого языка, всю жизнь болевшая поэзией, читавшая сама со сцены. Всю жизнь у нее в школе был кружок, она организовывала чтецкие вечера. Симонов, Багрицкий, Заболоцкий, Рождественский, Асадулин, все, Ахмадулина, все. И это был ее конек, она обожала это делать и прекрасно читает стихи. Вот ее сейчас разбуди, и она вам просчет Асадова так, что у вас слезы навернутся на глаза.
Да что вы, да?
Так что все очень просто. Генетика, генетика, генетика. Но... опять же таки, вкус, мама, опять да, мама с папой, потому что из детства помню эти вечера, редкие вечера, когда она свободно проверила все тетрадки, заполнила журнал, освободилась от, значит, своих работ, сажает нас на диван с сестрой, открывает журнал «Огонек» и читает статьи о Левитане, о Васнецове, о Лермонтове, ну, вот, да, и вот... это было настолько запоминающимся детским событием, когда ты сидишь, а мама, которую ты так редко видишь, тебе читает, и ты впитываешь это как губка, потому что это те минуты вот счастья, когда ты ее видишь, и она с тобой рядом, посвящает время тебе.
Они видели вообще вас на сцене?
Они
родители.
Видели.
Я знаю, что они не живут в России, да?
Да, они живут сейчас в Израиле, да. И,
вообще, кто они увидели, что человек состоялся как
они,
артист?
Они мало они видели моих спектаклей, но, слава богу, сейчас они могут записи многие посмотрели спектакли. Мама у меня очень цензор такой критичный, и от нее добиться похвалы очень редко я добиваюсь. Но вот когда она последняя похвала была, вот когда она увидела в интернете, прочти, когда я прочитал там в канале у Пастернака, она сказала, да, хорошо. Вот. Так что у меня эта любовь как бы вот такая генетическая, и она действительно присутствует. И в институте, опять же таки, да, мой преподаватель по речи, Наталья Николаевна Штода, с прекрасными традициями щепкинской речи, русского языка, отношение к языку, культуре языка, давшая нам это все. И тогда еще говорившая Толя, всегда знаю, что если у тебя не будет работы в театре и кино, у тебя есть ниша, куда ты сможешь, твоя форточка, куда ты сможешь свою душу выплескивать. Вот, мне кажется, что сейчас как бы такой как раз у меня есть период, такое есть замечательное время, когда я могу посвящать этому больше своего времени, и я это с удовольствием делаю.
Но у вас уже есть такие чтецкие программы, с которыми можно выступать?
У меня была два года, по-моему, назад на канале «Культура». Есть такая программа «Послушайте», куда приходят разные артисты и читают разные стихи. Часовая поэтическая программа. Вот, да, два года назад я записал эту программу, читал трех своих любимейших авторов Пастернака, Мандельштама и Бродского, и сделал такую программу по ним, по трем. Такую небольшой концепт тут ввел, чтобы не просто читать любимые стишки на утренники, а такой какой-то, ну, не скажу сравнительный анализ, но брал тему и, например, там, я не знаю, там, да, город, да, там, или там пространство, там, время, да, и вот три автора, которые отображают три вехи 20 века, начало, середина и конец, вот как бы, да, на эту тему три взгляда. Из разного.
Вы сами придумали такую концепцию, да?
Да.
По-моему, я, кстати, видела, можно будет наверняка посмотреть, это есть наверняка в сети,
да?
По-моему, в этом же цикле Леша Девоченко записывал свой спектакль по Бродскому. Послушайте, именно там у него
сохранится.
Еще про Бродского, конечно же, одна из самых таких, как мне кажется, важных, один из самых важных эпизодов вечера «Круг чтения», «Открытие года литературы».
«Открытие года литературы»
Это ваш эпизод, как раз, где вы цитировали, читали фрагмент из Бродского, да, «Пренебрежение литературой». Да? Это, конечно, и видела, как вы волновались.
Это
было очень как-то важно для вас. И то, что вы говорите, и кто это говорит,
это
и перед кем это говорит.
Это правда. Это правда. Марина Брусникина предложила мне участие. У меня сразу всплыло в голове, вот почему-то вот как-то откуда-то из подсознания. Хотя я и читал и очень давно. Но помню, что темы там были очень острые. И я сразу сказал, Марин, а можно я прочитаю прозу и не стихотворение? И это будет отрывок из Нобелевской речи, потому что мне кажется, там есть темы настолько животрепещущие, настолько современные.
Сегодняшние.
Я открыл речь, я прочитал, и просто у меня мурашки пробежали, потому что действительно это так. Мы скомпилировали там двухминутный кусок самых важных мыслей, и это действительно гениальные и абсолютно современные, абсолютно на все времена мысли. О роли искусства, в частности, литературы, для общества, для людей, для человека, в частности, для его мироощущения, воспитания и вообще превращения его в человека с большой буквы.
Ну что, наши слушатели работают бесперебойно.
Так, какие роли?
Итак, читаю все подряд.
Даже интересно.
Анатолий был бы интересным Грушницким, пишет нам Вячеслав из Волгограда. Лопахин, «Вишневый сад» или Гаев? А кто вам ближе? Интересно.
Мне ближе. Мне ближе Иванов.
Иванов. Да. Это пока выбор самого артиста. Посмотрим, предлагают ли ему. Как его видят зрители, это гораздо интереснее.
Да, интересно, очень интересно.
Так, Остап Бендер неожиданно предлагает вам Татьяна. Так, восхищена вашим исполнением стихов, в частности, тем, как вы прочли «Любовь мертвеца» Лермонтова. Мне кажется, вы прекрасно сыграли Арбенина. И, кстати, вопрос сразу же, раз уж читаю так подробно эту смс-ку от Татьяны. В каких спектаклях вас можно увидеть сегодня на сцене? Ну, давайте скажем, где.
Да, у меня сегодня в родном театре 4 наименования. Есть спектакли, которые я с удовольствием играю, все мои любимые. Это «Мастер Маргарита», на большой сцене «Обрыв» по Ивану Гончарову, там же на основной сцене. И на малой сцене я играю спектакль «Человек-подушка» Кирилла Серебренникова. И... спектакль «Дуэль» по Антону Павловичу Чехову, который поставил Антон Яковлев, один из моих самых любимейших спектаклей. Вот, собственно, и все.
Этот спектакль хорошо известен не только любителям литературы, я имею в виду первоисточник, но и фильм «Плохой хороший человек».
Да.
Это, конечно, классика безусловная. Там пара была потрясающая на века, Высоцкий и Даль. И Анатолий играет роль Лаевского, да, как раз я тогда вот впервые, когда это так и смотрела, у меня столкнулось совершенно два вот этих артиста, вы и Олег Даль. Какая-то что-то есть, что-то вас сближает, какая-то внутренняя, как мне кажется, есть какая-то близость с этим актером.
Спасибо.
Не знаю, насколько... вам это близко, не знаю.
Близко ей очень.
Маяковский-Троцкий, Катя предлагает вам, главные роли в драматургии Шекспира. И вообще все люди с двойным дном. Так, это тоже ничего. Несколько людей почему-то неожиданно предлагают вам Тартюфа. Я это вижу уже несколько смс именно с этим названием.
Не думал в эту сторону.
Да, интересно. Сирано. Да, для Анатолия Белого обязательно Сирано предлагает вам Лариса. Так, вижу Анатолия Белого в роли Владимира Владимировича Путина. Ну, хотя я тоже об этом подумала.
Спасибо.
Что вы внешне есть,
Можно быть из классики.
Еще опять Путин. Смотрите, несколько предложений.
А нас видит, да? Я просто смотрю камеру.
Да, это вы в интернете нас видит. Да. Хлестаков. Не знаю, мне кажется, что уже нет.
Уже нет. Это какое-то прочтение такое. Маргинальное довольно.
Андрей Болконский, Ольга предлагает. Ну, почему? Может быть. Сыграйте графа Монте-Кристо. Тоже хорошее предложение. А мне кажется, что Анатолий отлично сыграл бы какого-нибудь выдающегося ученого-философа. Тоже смешно. Я вспоминаю сразу же Плят в фильме «Весна». Помните?
Да.
Сел, задумался, открыл. А что в репетициях? Ничего?
Нет, сейчас я пока ничего не репетирую.
Что такое вообще?
Как
такое может быть?
Ну, такой период. Ну, почему бы нет? Вы знаете, это хороший период. Я для себя давно его уже обозвал периодом перегноя.
Угу.
Когда в тебе все зреет, перегнивает все вот внутри, там, да, все твои эмоции, темы, накопленные какие-то вещи, не дают никуда выхода. Угу. И вот этот вот такой слой, он так полнится, и чем больше он полнится, тем лучше. Поэтому этой паузы я не боюсь. Тем более, что я ее заполняю действительно поэзией сейчас. Угу. Вот, и делаю...
А кино?
Программы. А кино... Что кино? Кино есть предложение, да, я там периодически снимаюсь. Ну, вот как бы после Александрова я пока не могу до сих пор, по большому счету, отойти.
Ну, между прочим, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, это самая большая во всех смыслах роль ваша в кино.
Да, да? На сегодняшний
такая
день.
Вот, значит, самая значительная.
Да.
Потому что вроде фильмография большая, да, но так, чтобы вот сказать... Я помню работу, которая тоже на меня произвела сильное впечатление ваше в кино, это «Умножающая печаль».
Mm.
Но это уже достаточно давно было. Да?
Это была моя... Первая.
Большая роль, да?
Да, на телевизоре.
Но вообще, а как развивается ваша творческая жизнь? Вам это, вам нравится? У вас не было такого момента в отчаянии, когда уже мне 35 лет, а ничего нет, да? Не было такого? Вот как-то вас не устраивало?
Да, были, конечно. Ну, о чем вы говорите? Конечно, были, и поначалу было много, и до сих пор, конечно, эти мысли посещают тебя, что... Опять же-таки, столько моментов сходства с вот Александровым в этом смысле, что... Ну, очень много пересечений, поэтому я как-то так вложился в нее, и как-то очень много точек соприкосновения, потому что человек говорил то же самое. Я снимаю какую-то, значит, эти никому не нужные комедии, да? А что после меня останется? Что вот эти хахочки, хохочки, хухочки?
Ну, так и осталось.
Ну, собственно, так и осталось. Ну, осталось же. Да. И, собственно, задаешься иногда этими вопросами, да? Ну, конечно, не всем я удовлетворен, но это нормальное состояние творческого человека. Поэтому иду по пути.
Но насколько вы управляете своей жизнью? Вот насколько все-таки актерская профессия, она такая очень, в этом
очень
смысле,
зависимая.
Обидная. Да?
Очень зависимая. И вот опять же таки пример этой картины еще раз это подтвердил, что хотя я перед собой честен, и вот, да, ну, вот максимально, что мог, я что накопил, я в этой роли выместил.
Да.
Но что получается на выходе, я это, на это никак не могу влиять. И, конечно, бывают обидные ситуации. Но я выбрал эту профессию, я знал, на что иду.
Ну что же, мы должны уже заканчивать. Спасибо большое. Опять здесь еще добираем роли. И Король Лир уже сыграл, между прочим, Белый в театре. Да еще в таком, у такого режиссера, у японца настоящего. Да тоже было.
Правда, 34 года, но...
Да, можно повторить.
Да-да-да, можно.
Дубровского тоже предлагают. Но Дубровский тоже, мне кажется, уже все. Это можно только об этом мечтать останется. А вот Иванов, это хорошая история. Спасибо большое, Толя. Очень рада, что мы с вами наконец познакомились. Будем дружить. Вам удачи.
Спасибо.